В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день! Вы слушаете Теос Медиа, микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для трудных вопросов о христианской вере. Если у вас такой трудный вопрос есть, добро пожаловать. Мы очень рады трудным вопросам. Христианин вы или неверующий, или вы приверженец какой-то другой веры, добро пожаловать с вашими трудными вопросами, которые, может быть, мешают вам уверовать или не дают вам утвердиться в вере или как-то колеблют вашу веру. Всегда очень рад вашим вопросам, и их можно присылать разными путями. Можно присылать их, оставлять их комментарии на нашем сайте theos.fm, там будет такая синяя полоска, задать вопрос в студию. И можно присылать, можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. Можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик ask@sergeysobachkalist.ru. ask@sergeysobachkalist.ru. Итак, добро пожаловать. И я хочу еще раз поблагодарить всех, благодаря кому мы выходим в эфир. Мы живем и продолжаем нашу деятельность благодаря поддержке тех, кто посылает свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на работу нашей радиостанции. Как это сделать, вы можете увидеть на нашем сайте theos.fm. Если вы хотите поддержать конкретно вот нашу передачу, то вы можете набрать в любом поисковике Сергей Худеев, Теос Медиа, Сергей Худеев, Теос Медиа. И первая же ссылка будет вести на мою страничку на сайте радиостанции. Вы увидите, как эту передачу поддержать, потому что мы вещаем в большой степени благодаря вам. И вот у нас уже есть вопросы. Зачем свобода и разум, если использовать ее можно только правильно, иначе насилие? Последствия есть у всех действий. Почему свободу любить не включает опцию не любить? Так свобода, мы свободны в наших поступках, но мы не свободны в последствиях наших поступков. Потому что иначе, ну, наши поступки бы не имели смысла. Иначе бы мы не обладали подлинной свободой. Вот, если я выберу быть эгоистичным человеком, который всех кидает, который не является никому надежным другом, на которого нельзя надеяться, я останусь в одиночестве. Это будет неизбежный результат моего выбора. Кто будет в этом виноват? Будет ли это каким-то насилием по отношению ко мне? Будет ли это какой-то несправедливостью? Наверное, нет. Просто у моих решений есть последствия. Я могу решить сделаться человеком усердным, учиться, трудиться, и я таким образом приобрету достаток. Я могу сделаться лентяем и ничего не делать, и я достатка не приобрету. Это мой выбор. И тут никакого насилия не будет в том, что я пожну результаты своего выбора. И у меня есть выбор по отношению к Богу. Я могу отказаться от Бога. Бог предлагает мне жизнь вечную, блаженную. Но я могу от нее отказаться. И если откажусь, я откажусь. Это будет воспринято всерьез. Другое дело, что нигде больше жизни вечной и блаженной нету. Не существует какого-то вечного счастья без Бога. Точно так же, как если я выберу быть эгоистичным и, опять-таки, всех кидать, ну, я останусь в одиночестве. Я буду несчастен. Не потому, что кто-то мне причинит насилие и обиду, какую-то несправедливость. а потому что я так выбрал, и у этого есть это соответствующие последствия, которые логически неизбежны. Нельзя сделать так, чтобы я был эгоистичным и ненадежным человеком, и при этом счастливым в любви и в дружбе. Нельзя сделать так, чтобы я был человеком ленивым и при этом процветал, и при этом радовался своим достижениям. У меня не будет достижений, если я не буду ничего делать. Поэтому есть вещи, которые неизбежны не на уровне даже Божьего решения, а на уровне логики. Нельзя сделать счастливым человека при определенных условиях. Грех, он делает человека несчастным уже в силу того, что в силу собственной своей природы. Поэтому, да, мы можем использовать свою свободу воли для того, чтобы сделаться несчастными и во времени и вечности. Но это не... Тут странно предъявлять по этому поводу претензии к Богу. Знаете, есть известный анекдот. Человек приходит к врачу и говорит: «Доктор, почему вот меня никто не любит? Да и ты мерзкий старикашка, ты на меня как-то косо смотришь». Вот если я буду вот, грубо вести себя с людьми, я буду в одиночестве. И это не результат того, что кто-то меня жестоко накажет. Это будет неизбежно, и невозможно будет как-то это изменить до тех пор, пока я не соглашусь справиться сам. Почему люди должны продолжать жить в браке, если они не подходят друг другу? Ну, в каком смысле не подходит, понимаете? Любовь – это выбор, это решение, это что-то такое, что вы делаете. Я как-то давно читал книжку Стивена Кови, который, он вообще не христианин, он мормон, он не проповедует, он бизнес-консультант. У него есть книжка «Семь законов высокоэффективных людей». И он описывает ситуацию, когда у него попросил совета один его знакомый, он говорит: «Вы знаете, мы вот с женой больше не любим друг друга, но у нас дети уже, мне будет не полезно для карьеры, если я разведусь. Что мне делать?» И ему Кови говорит, что идите любите свою жену, тратьте на нее время, вот выслушивайте ее, пытайтесь вникнуть в ее проблемы, понять, что вообще ей нужно. Не то, что вот так с раздражением воспринимать, а что она нудит-то без конца, а просто прислушаться, понять, что ей нужно. В чем, значит, я был неправ, там, где я накосячил, где я внес вклад в ухудшение отношений, где мне надо исправиться, где мне надо попросить прощения. То есть любые человеческие отношения, они требуют больших усилий. Они требуют, чтобы я другого человека слушал, чтобы я другого человека пытался понять, чтобы я тратил время и силы, средства на то, чтобы заботиться о другом человеке. Это трудно, потому что мы выросли в культуре, где нам постоянно вешают лапшу на уши, что любовь – это что-то, что должно, во-первых, возникать без нашей воли и усилий, а во-вторых, она может проходить, и тут мы не виноваты. На самом деле, любовь – это глагол, она предполагает определенные усилия. И вещь, о которой пишет, например, Виктор Франкл, и это он писал, это он, по-моему, давно очень, какие-то 50-е, что ли, года, что когда человек ищет себе счастье, он его не находит. Нужно сосредоточиться на том, что я должен делать, на том, что я могу сделать для других, и тогда счастье появится, когда человек просто ожидает, что другой удовлетворит его потребности, но это не срабатывает и не может сработать. Поэтому, как вам сказать, люди испытывают влюбленность, у них возникает гормональная буря, и на гормональной буре они какое-то время вместе, потом буря уходит, и это абсолютно нормально, в этом нет ничего неправильного. И люди должны прилагать усилия, люди должны любить друг друга, люди должны хранить верность, потому что они так решили. И если у человека нет этого намерения хранить верность, то он не найдет нигде прочных отношений. Всегда же будет вот это вот так развиваться. Сначала какой-то, ну вот наконец-то нашел того человека, а потом оказывается, что он опять не тот. Поэтому мы призваны все-таки прилагать усилия к тому, чтобы хранить верность и любить друг друга, в смысле проявлять терпение, тратить друг на друга время, друг друга выслушивать, обращать внимание друг на друга. И это предполагает определенный труд. Это, как вам сказать, вот важно не поддаваться тому, что на нас постоянно валится, что любовь – это что-то, что срабатывает автоматически. Не срабатывает. А любовь предполагает усилия, и любовь предполагает решимость, и любовь предполагает, что я вот буду заботиться об этом человеке. Так, атеисты снова зацепились, пишет Александр, за аргумент в пользу массовых галлюцинаций. Якобы они где-то откопали такие явления в научных журналах. При помощи этого они пытаются опровергнуть свидетельство апостолов. Помогите ответить. Ну, кстати, вот недавно на Азбуке Веры вывесили мы длинную статью как раз «Воскресение Христово и теория галлюцинаций», где я подробно это все рассматриваю. Что касается научных журналов и описаний массовых галлюцинаций, то понимаете, в чем дело? Есть три разных расстройства психики: галлюцинации, иллюзии и бред. Бред может быть индуцированным. Бред – это не галлюцинация. Бред – это некий комплекс ложных идей, которых человек упорно придерживается. Например, человек верит, что его преследуют враги. Вот меня преследуют КГБ, например. Вот я выхожу на улицу, там машина едет, там сидят агенты КГБ. Они за мной следят. Вот машина въехала во двор, там точно же сидят агенты КГБ. Вот на меня там продавщица в магазине как-то странно посмотрела. Она точно агент КГБ. Вот какой-то мне пришел звонок на телефон. Это агенты КГБ пытаются выяснить, там дома ли я. И бред – это ситуация, когда человек не видит, он… Человек может одновременно и бредить, и галлюцинировать, но чаще всего человек может бредить без галлюцинаций. Машина существует на самом деле. Продавщица существует на самом деле. Или человек верит, что сотрудники на работе его пытаются отравить. Сотрудники существуют на самом деле. Правда, они не пытаются его отравить, это его бред. И вот бред может быть индуцированным. Там глава семейства приходит с работы, говорит, вот сотрудники на меня пишут доносы в КГБ, пытаются меня отравить. И домашнему начинают верить, говорит, да, вот как тебе трудно приходится. И люди могут бредить небольшими коллективами, но такой бред не стоит, когда индуктора бреда, то есть человека, с которого все началось, его изолируют. Люди обычно возвращаются к здравомыслию, причем даже без особенного лечения. Их просто вытащили из-под этого влияния, и все с ними через какое-то время стало нормально. Иллюзии – это другое явление, когда человек принимает одно за другое. Ну вот я иду в темноте по парку, я вижу пень, и я думаю, что там собака сидит. Просто потому, что сумерки уже, и у меня не очень хорошее зрение, я вот принял пень за собаку. Это иллюзия. Иллюзия тоже может быть коллективной. Потому что если я начну показывать пальцем и говорить, смотри, смотри, там собака сидит, вы тоже начнете видеть собаку, потому что вы видите пень, и я подсказываю вам, что увидеть. Коллективные иллюзии возможны сколько угодно. А вот с коллективными галлюцинациями, их нет в аналогах науки. Я пытался найти, когда писал статью, и коллективные галлюцинации я не нашел, собственно, каких-то указаний. В учебниках по психиатрии очень подробно описывают разные виды и типы галлюцинаций, но при этом никаких указаний на коллективные галлюцинации нет. Галлюцинация – это то, что происходит в голове у человека, и оттуда проецируется на внешний мир. То есть, например, человеку досаждают крысы или насекомые, которых он себя стряхивает, но вы не видите ни крыс, ни насекомых. Человек не может заразить вас своей галлюцинацией. Бредом может. Например, вы тоже подозреваете, что да, КГБ следит. Я вам говорю, во-во-во, КГБ там, погляди, вон в машине сидит, вот типичный же гибист. И вы начинаете этому верить. Но с галлюцинацией так не получится. Если я просто галлюцинирую, и мне машина привиделась, вы ее не увидите. Поэтому вот коллективные галлюцинации, они просто не отмечены. Другое дело, что любые религиозные видения выдают за коллективные галлюцинации. Вот там говорят, что, ну, например, Барт Эрман ссылается на коллективные видения Матери Божией в католическом мире. Он приводит свидетельство неких благочестивых католиков, что вот люди видели Матерь Божию там коллективно. Но это уже кольцевой аргумент, потому что человек считает, что любые религиозные видения – это заведомо галлюцинации, у людей было коллективное религиозное видение, следовательно, коллективные галлюцинации существуют. Но это кольцевой аргумент, потому что ну, мы уже постулируем, что это заведомая галлюцинация. Иногда говорят, что примеры коллективной галлюцинации, там приводят два примера из 19 века, из каких-то вообще описаний, что моряки приняли стволы деревьев, которые забились волнами за корабль. Но это иллюзия, это не галлюцинация. Поэтому о существовании коллективной галлюцинации я ничего не видел. Если какие-то мне предъявить ссылки про коллективные галлюцинации, я с интересом ознакомлюсь. Пока что вот в литературе по психиатрии, которую я смотрел, ни о каких коллективных галлюцинациях не упоминается. То есть человек не может своей галлюцинацией кого-то заразить. Галлюцинация – это то, что происходит у него в голове. Более того, даже если люди галлюцинируют коллективно, в том смысле, что они вместе употребляют вещества, или они все несколько ночей не спали, тем не менее, галлюцинации у них разные, потому что галлюцинация производится уникальной психикой вот этого человека. Другие, там есть куча проблем с коллективными галлюцинациями. В древнем мире люди верили в явление призраков. Ну, вообще, призраки, они людям являются везде, всегда. Это такой повсеместный опыт человечества. И если бы людям пригаллюцинировался Иисус, они бы просто сказали, что это призрак. Призраки являлись до этого, являлись после этого. Ну, явился призрак Иисуса, и чего? Это бы совершенно не породило веру в воскресение, которую мы находим у апостолов. Потому что ничего уникального в явлении призраков не было в античном мире. И у иудеев, и у язычников это описано. Поэтому явись апостолам призрак Иисуса, они бы его увидели там, галлюцинации, они бы и сказали, ну да, призрак. Явление призраков, то есть такого рода видения усопших, они не приводят никого никогда к вере в воскресение. Наоборот, они подтверждают, что человек умер. Явление призрака, оно как раз никоим образом не ставит под сомнение, что человек мертв. Он мертв. Апостолы настаивают на том, что Иисус физически телесно воскрес. Еще, наверное, самое большое затруднение тут – это пустая гробница. И у нас есть основания полагать, что история о гробнице достоверна по трем причинам. Даже по четырем, я бы сказал. Первое – это то, что у нас гробницу первыми обнаруживают женщины. Но факт пустой гробницы. И женщины в античном мире были крайне неудобными свидетельницами. Это было неудобно, это было неприлично, что первыми нашли женщины, потому что женщины считались ненадежными фантазерками, их свидетельства не принимались в суде, и то, что первыми обнаруживают женщины, это невозможно выдумать, потому что это было совершенно не в пользу ранней церкви. Это вызвало постоянные насмешки со стороны язычников. Второе – это то, что Иисуса хоронят в пустой гробнице Иосиф Аримафейский. Иосиф Аримафейский, он член Синедриона, то есть того самого собрания, которое приговорило Иисуса к смерти, хотя сам Иосиф в этом не участвовал. И вот Синедрион – это крайне враждебное к ранним христианам собрание. Они послали на смерть Иисуса, они преследуют раннюю церковь. И формирование легенды о хорошем члене Синедриона, оно крайне маловероятно. Третье соображение. У Матфея мы находим рассказ о том, как иудейские власти довольно денег дали воинам и сказали им, что скажите ему, тело украли, пока мы спали, а мы вас от неприятностей избавим. Пронеслось слово сие между иудеями до сего дня. То есть Матфей спорит с тем, что тело было украдено. Но зачем бы он стал спорить с представлением, которого не было? Никто не будет оспаривать обвинения, которых не выдвигают. Поэтому обвинения в пустой гробнице, очевидно, выдвигали, и Матфей с ними спорит. То есть сами обвинения в пустой гробнице, они предполагают, что пустая гробница была. Ну и четвертое соображение. Апостолы проповедовали в Иерусалиме, если бы Иисус не был похоронен в гробнице, то люди бы помнили, что было с его телом. Пришли бы палачи и сказали, да не, что вы несете вообще. Мы тело бросили вон в общую яму. Вон оно в этой яме лежит. То есть опровергнуть возвещение апостолов, если там вообще не было пустой гробницы, было бы проще всего. Потому что проповедь апостолов, она раздается в том же самом Иерусалиме, где, в общем-то, люди представляют себе, что было с телом Иисуса. То есть, если бы его не похоронили в гробнице, а апостолы начали бы им заливать про пустую гробницу, они были бы моментально опровергнуты. Моментально нашлись бы люди, те же самые там, палачи, которые бы сказали, да чё вы, мы его кинули там куда-нибудь в ямы. Мы это помним, мы можем это засвидетельствовать. То есть у нас есть основания полагать, что гробница таки действительно была пустой. И таким образом теория галлюцинации, она сталкивается с непреодолимыми трудностями. Произошло что-то, что заставило апостолов поверить в то, что Христос воскрес. Кстати, я вот читал книжку Бартона Швеермана, которую я очень люблю, постоянно цитирую, это неверующий специалист по Новому Завету. И он признает, что ученики Иисуса почему-то пришли к глубокому убеждению, что он воскрес из мертвых. Но он говорит, а это у них галлюцинации. Но опять-таки, это вот теория галлюцинации, она сталкивается с огромными трудностями. И сам Эрман говорит, ну это, конечно, очень-очень-очень маловероятно, но это же вероятнее, чем воскресенье. То есть Эрман исходит из такой мировоззренческой установки, что воскресенье не могло быть в принципе, и поэтому самое маловероятное объяснение, оно все же гораздо более правдоподобно, чем воскресенье. Если мы не материалисты, и для нас воскресенье не запрещено в принципе нашим мировоззрением, то нам остается только поверить, что апостолы говорят правду и не бредят, да не галлюцинируют. Поэтому теория галлюцинации она сталкивается с настолько огромными трудностями, что ее можно принять только от отчаяния, что ну вот не мог же он воскреснуть на самом деле. Но все это подробно изложено в статье. Вот если вы наберете просто в поисковике Сергей Худиев «Воскресение Христово и теория галлюцинаций». Если мир, Михаил, если мир, созданный Богом, оказался негодным до того, что заслуживает уничтожения, что можно сказать хорошего о мастере, который все это сотворил? Во-первых, мир не заслуживает уничтожения. Нет такого священного писания, чтобы мир заслуживал уничтожения. Мир как Божие творение никоим образом уничтожения не заслуживает. Бог любит свое творение, Бог заботится о нем, Бог поддерживает его. Творение Божие является предметом Божьей любви и заботы, в том числе сейчас, в том числе в падшем состоянии, а творение остается чем-то фундаментально, принципиально благим. То, что сотворил Бог, очень хорошо. Бог творит мир, говорит, хорошо весьма. То есть творение, оно фундаментально благо. И даже в падшем состоянии оно фундаментально благо, но оно подпорчено грехом. Вот зло, оно, как богословы говорят, бессубстанционально. Люблю я такие, значит, мудреные слова. То есть зло – это дыра, это нехватка. Это отсутствие того, что должно быть. Но вот порок – это отсутствие добродетели, например. И этот мир, он в принципе-то хороший, но в нем есть дыра, в нем есть нехватка, которая проделана человеческим грехом, ну и грехом падших ангелов. То есть Бог не собирается этот мир уничтожать. Бог собирается этот мир исправить, исцелить. Вот мы можем сказать, что будет уничтожен мир в другом смысле, потому что Библия использует мир не только в смысле творения Божия, но и в смысле системы ценностей и отношений, которая основана на игнорировании или отвержении Бога. Вот, как говорят, мир сей, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, это не от Отца, от мира сего. Вот эта система ценностей и отношений, которая является ложной, она будет уничтожена, это да. Мир как Божие творение, он не будет уничтожен. Зачем? Мир будет очищен, мир будет преображен. Он будет исцелен и избавлен от греха. Более того, порча в этом мире, который принципиально хороший, она появилась в результате человеческого греха. Не только человеческого, дьявол пал раньше, но в результате злоупотребления тварных созданий своей свободной волей. Бог создал мир, в котором есть свободная воля. Часть его создания этой свободной воли злоупотребила. Бог в конечном итоге, однако, искупит, спасет и приведет людей к себе и восстановит мир в том виде, в котором он его замыслил, и даже лучше. Владимир, даруя свободу воли, Бог не мог не знать, он же всеведущий, как там будет использовано каждым человеком. Значит, от ответственности за грехи людей он уйти не может, морального права судить их не имеет. Посылка верная. Бог абсолютно точно знает, как каждый из нас воспользуется свободной волей, где каждый из нас закончит. Это Богу известно от вечности. Что касается ответственности за грехи людей, каким образом одно следует из другого? Если я знаю о ваших поступках, я несу за них ответственность. Если вы знаете о моих поступках, вы несете за них ответственность. Вот, не знаю, вы знаете, допустим, вы, не знаю, открыли криминальную хронику и прочитали там о преступлении, которое совершил какой-то человек. Вы о нем теперь знаете. Вы несете за него ответственность. Да с чего бы? Он его совершил, не вы. Это был его выбор, не ваш. И точно так же знание Бога о выборе человека не делает Бога причиной этого выбора или ответственным за этот выбор. Причиной выбора человека является всегда он сам. Свободная воля означает, что я сам являюсь автором моих поступков. Бог меня не заставлял. Я поступил так, как я решил поступить. Более того, если бы я обратился к Богу, Бог бы мне помогал, Он бы меня поддерживал, Он бы мне оказывал всяческую помощь. Но мой отказ обратиться к Богу – это мой отказ, это мое решение, только мое. Никто, кроме меня, не несет за него ответственность. Есть очень известный spiritual, такой негритянский духовный гимн «Nobody's fault but mine». «Никто, кроме меня, не виноват». Его потом перепели эти Led Zeppelin. В общем, это вошло в историю мировой рок-музыки. Его потом еще у нас перепевали некоторые рок-группы. Но смысл тот, что в решениях, которые я принимаю, никто, кроме меня, не виноват. Я сам являюсь автором моих поступков. Я могу получить прощение, если я признаю, что это были мои поступки, я в них виноват, я нуждаюсь в прощении. Я его тут же получу. Потому что Христос умер за все грехи всех людей, за мои в частности. Но вот для этого нужно признать очевидный факт, что мои поступки являются моими. Конечно, Бог о них знает. Бог знает их из конца в конец. Да, и Бог знает, чем все кончится. Для мироздания в целом, для меня лично. Но от этого мои поступки, они не перестают быть моими. Точно так же, как то обстоятельство, что вы знаете о поступках других людей, не делает вас ответственным за эти поступки. Вы просили историков, отрицающих историчность апостолов и Христа, Эрл Доерти, Томас Броуди, Роберт Прайс, Ричард Кранмер, так и так далее. Джон Доминик Кросс. Нет, извините. А вот Маркуса Борга и Джона Доминика Кроссона я знаю. Понимаете, я просто читал литературу. Я знаю, что Прайс отрицает, но он не является ученым, который был бы признан научным сообществом. Остальных не знаю. А вот что касается Маркуса Борга и Джона Доминика Кроссона, я не знаю, откуда вы получили такую информацию, чтобы они отрицали историчность Иисуса. Нет. Борг и Кроссон – это серьезные ученые, в котором в ум не приходит сомневаться в том, что предмет их исследования существует. То есть Борг и Кроссон, я их знаю, и они точно не отрицают. Просто я слушал там, Кроссона, я слушал лекцию целую на Teaching Company. Нет, конечно же, Кроссон как раз признает историчность Иисуса. Но в отношении историчности Иисуса существует даже не мнение отдельных ученых. Существует полный консенсус в соответствующей академической среде, причем в среде людей самых разных личных убеждений. Тот же Эрман, он абсолютно неверующий. Людеман атеист. Они признают историчность Иисуса. То есть то, что наука признает историчность Иисуса, это вообще абсолютно общее место. Более того, тут знаете, в чем большая ценность неверующих исследователей Нового Завета, за что им надо выразить благодарность за несением, это то, что они показывают, к чему нас приводит наука. Наука нас приводит к тому, что Иисус существовал как историческое лицо, он был распят на римском кресте, и вскоре после его смерти его ученики начали проповедовать, возвещать, что он воскрес из мертвых. Это фактическая канва, которая признается вообще всеми специалистами в этой области. И да, вот неверующие, они, конечно, не принимают свидетельства учеников, они не считают, что он воскрес из мертвых, они не считают, что он Сын Божий, они не считают, что Бог вообще существует, но они признают, что Иисус был, Иисус умер на кресте, после его смерти его ученики начали возвещать, что он воскрес из мертвых. То есть это вопрос уже исторического знания, а не веры. И вот на уровне исторического знания мы эти вещи знаем. Отрицание Иисуса как исторического лица, но это, знаете, это как вот есть люди, которые верят в то, что Земля плоская, есть люди, которые верят в то, что Древнего Рима не было. И с точки зрения профессиональных историков или там географов, они воспринимаются как, ну, скажем мягко, люди, не принадлежащие к академическому сообществу. Ученые, которые этим вообще занимаются, в том числе атеисты, они абсолютно признают, что, ну, конечно, Иисус существовал. И более того, они признают, что он умер на кресте, и что апостолы стали проповедовать, что он воскрес. Борис, как вы относитесь к аргументам антитринитариев, что великие умнейшие люди и гении пришли к выводу, что Бог не Троица, Исаак Ньютон, Лев Толстой? Они не верили слепо церковникам. Ну, как вам сказать? Вот я 32 года в церкви. Я внимательно читаю Священное Писание. Священное Писание учит тому, что Бог Троица. Более того, есть аргумент, ну вот если коротко, в общем-то, говорить, есть аргумент от реформации. Вот у нас в XVI веке произошла реформация, возникло много общин, которые провозглашают принцип соло скриптура. Писание – единственный авторитет. Никакой Папа Римский нам не указ, там, никакие патриархи нам не указ, никакие епископы нам не указ, никакие соборы нам не указ. У нас только соло скриптура. И вот люди, которые исходят из принципа соло скриптура, они все приходят к убеждению, что Бог Троица. Лютеране, реформаты, баптисты, англикане. Огромное количество общин различных, которые просто сидят, почитают Писание, приходят к выводу, что Бог Троица. При этом полемика с католиками времен Реформации была очень бурной. Там желание отмежеваться от католиков как можно дальше доходило до того, что люди запрещали праздновать Рождество. Ну, потому что в Библии не написано, что надо праздновать Рождество, а у католиков это большое дело. И тем не менее, все, кто читает Библию, у нас приходят к выводу, что Бог Троица, независимо друг от друга, находясь в яростной полемике друг с другом. Держал, помню, такой толстый том, по-моему, Аугсбургское исповедание, ну какая-то из лютеранских книг, вот таких фундаментальных. И она начинается с того, что на первых страницах нам сообщают, что в отношении веры в Троицу и Божества Иисуса Христа мы не имеем разногласий с католиками. Мы имеем разногласия в отношении доктрины оправдания. И дальше они там поехали воевать про доктрину оправдания. Но вот общины, которые в состоянии острой полемики находятся друг с другом, признают, что да, Библия учит, что Бог Троица. Все. Никакого административного общего центра, который мог бы им приказать верить в Троицу, нету. Что касается того, что умнейшие люди не верили. Знаете, Исаак Ньютон, он, конечно же, гений, я с этим не спорю. Но люди могут ошибаться. Исаак Ньютон ошибался. Гениальные люди могут ошибаться, да. А что касается Льва Толстого, Лев Толстой не верил в Писание вообще. То есть он не верил в то, что в Боговоплощение в каком бы то ни было виде, он вообще не верил в то, что Христос воскрес. То есть Лев Николаевич вообще не был христианином ни в каком виде, потому что христианин – это как минимум человек, который верит в то, что Христос воскрес. А Толстой не верил. Поэтому и он не считал Священное Писание вот, заслуживающим доверия богодухновенным источником. Он его читал с ножницами и клеем. То есть он мог к Писанию относился, знаете, совершенно не благочестиво. А вот люди, которые берут Писание, его тщательно, с богоговением читают, они приходят к вере, что Бог – это Троица. И, ну, вот есть там, не знаю, там, свидетели Иеговы, у них есть руководящая корпорация. То есть у них Библия не является единственным источником. Там, где Библия воспринимается всерьез как единственный источник, там люди приходят к той же самой вере в Троицу. И эта вера в Троицу, она, я могу просто подробно рассказать, где это в Писании, но это долго очень времени. Есть, например, ну, у меня есть статья на той же Азбуке Веры, почему мы верим в Троицу. Сергей Худеев, почему мы верим в Троицу, и вы увидите. В любом поисковике можно набрать, и там подробное есть описание, почему мы верим в Троицу. Причем мы все. Православные, католики, баптисты, лютеране, реформаты. все общины, которые вообще принимают Библию всерьез. Что касается, они не верили слепо церковникам, ну вот мы же кому-то верим. Либо мы верим церковникам, либо мы верим антитринитариям. И я очень советую тщательным образом исследовать Писание. Потому что мы призваны, каждый из нас призван к такому личному духовному поиску. Вот, я такой поиск предпринял. Я нахожу, что да, вот Священное Писание учит тому, что Бог – это Троица, тому, что Бог воплотился в Иисусе Христе, и что библейское учение о троичности Бога, оно важно, оно имеет огромное значение для того, как мы видим Бога, для нашего спасения. Почему население православных стран беднее, чем католических, и уж тем более протестантских? Это просто не так. Вот это можно пойти посмотреть данные Всемирного банка, просто нет такой корреляции. Россия традиционно православная, она сейчас находится между, не помню какое точно место, где-то ближе к середине, но мы находимся между, по-моему, Мексикой и Хорватией, двумя католическими странами. Значит, в Африке часть протестантских стран, где преобладающая религия, вот именно протестантское христианство, они страшно бедные. Есть богатые там мусульманские, индуистские страны. То есть, вообще говоря, если смотреть по данным Всемирного банка список стран, то там нет просто связи между уровнем богатства и вероисповедания. Там нет корреляции. Более того, если смотреть внутри каждой страны уровень богатства тех или иных вероисповедных групп, то по штатам есть подробная статистика. Богаче всех иудеи и индуисты, православные богаче лютеран, там еще каких-то традиционных протестантов. То есть на самом деле нет никакой, не просматривается никакой связи между уровнем достатка и вероисповеданием, если посмотреть. Но более того, мои знакомые протестанты, они просто недовольны тем, что такой аргумент используется, потому что они говорят, что человек должен приходить к Богу не потому, что благочестие не служит для прибытка. То есть человек должен выбирать веру не ради денег, а ради истины. Мне один человек сказал, что я-то сделался протестантом не для того, чтобы мне там денег привалило. Потому что я считаю, что вот так учит Священное Писание. И связь между, ну, еще раз замечу, связь между вероисповеданием и уровнем достатка, она не просматривается. То есть вот есть очень бедные протестантские страны, есть относительно богатые там, православные. Это зависит от огромного количества факторов. Это меняется в ходе истории, но мы можем вспомнить, почему у нас, собственно, Соединенные Штаты – это преобладающая протестантская страна. Почему? Потому что ее заселили выходцы из протестантских стран, из Британии, Швеции, Северной Германии. А что они понеслись в Америку? Да с голодухи. Вот если почитать подробнее историю заселения североамериканского континента, люди ехали в Америку, спасаясь от голодной смерти на родине. Потому что в XIX веке Скандинавия просто голодала. Протестантская Скандинавия, там было несколько волн страшного голода. И люди бежали просто для того, чтобы, потому что не находили пропитания. И да, в Америке они процвели. Климат хороший, территория обширная, с внешними нападениями там, хорошо, потому что океан, который от всего загораживает. И ситуация с процветанием экономическим зависит от многих факторов. Но вот если мы посмотрим соотношение религии и процветания, в том числе мы посмотрим на протяжении истории, прямой связи как-то просто не просматривается. Я не совсем понимаю, помогите разобраться, некоторые события в Библии мы являем аллегориями, например, плоскую землю или главу бытия. Но атеисты или мусульмане нам справедливо могут предъявить, что мы делаем религию удобной для себя и избегаем острых углов. Я, например, знаю христианское богословие среди святых отцов, в том числе, которые не признавали, что это именно Бог приказывал убивать младенцев в Египте и Ханаане. Просто описание тех событий. Какой партком решает, что понимает буквально, а что нет. Ну, здравый смысл. Мы ориентируемся на литературный жанр. И мы можем понять, где у нас идет описание буквальных событий. Ну, например, Христос буквально телесно, физически воскрес из мертвых. Апостолы настаивают на том, что они его видели и прикасались к нему. И тут сам жанр повествования указывает на то, что все это было буквально, когда речь идет о воскресении Христовом. Что касается там других фрагментов Писания, мы исходим из литературного жанра. Это что у нас? Поэма, это хроника историческая. И вот повествование, например, книги «Бытия» – это не повествование. Я видел, свидетельствую, возвещаю вам, что вот я видел руку Божию, как она лепила землю. Нет, речь идет о символическом и поэтическом рассказе о том, как была земля сотворена. Но прежде всего, если говорить коротко, я бы обратил внимание на то, что Библия – это сборник текстов. То есть это не одна книга, написанная в одном жанре. Это сборник из десятков различных книг, которые следует читать, исходя из их литературного жанра. Поэтому кто решает? Ну, мы решаем, опираясь на литературные жанры той или иной книги Писания. Что такое грехопадение? Я понимаю, что образованные христиане не понимают под грехопадением, что кто-то буквально яблочко съел. То есть произошло нечто серьезное, какое-то событие, что такого могло произойти, что из-за группы первых людей, какой-то популяции или даже двух людей зло вошло в мир. Даже программист может перезагрузить систему, создать все заново. Почему этого не сделал всемогущий Бог? Бог не будет отменять последствия наших поступков, потому что это значило бы отменить нас самих. Вернее, отменять сами эти поступки. Мы сами – это наша личная история, это то, что мы сделали. Потом просто взять и сделать это не бывшим, значит отменить нас самих. Что могло произойти? Люди отказались довериться Богу и последовать за Ним. Люди доверились змею вместо этого. Люди отказались покаяться, когда они поняли, что что-то не так пошло. То есть грехопадение – это отказ человека сотрудничать с Богом. Это отказ доверять и повиноваться Ему. И этот отказ, да, привел нас вот в то состояние, в котором мы сейчас находимся. Тогда пришли к нему братья и сестры его, и все прежние знакомые его, ели хлеб с ним в доме его, тужили с ним, утешали его за все зло, которое Господь навел на него. Ну да, в мире действует божественный промысел, и Иов претерпел все это вот в рамках божественного попущения. «Ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно», книга Иова. «Бог творит зло, но зачем зло невинному без причины?» Вот там как раз есть причина. То есть Иов претерпевает то, что он претерпевает, для того, чтобы возрасти в познании Бога, для того, чтобы обрести веру в бессмертие и воскресение. Но я боюсь, что, увы, так бывает. Самые интересные вопросы, они приходят под конец передачи. Я на них не успеваю ответить. Я вынужден их уже отложить на следующий наш эфир. Но, увы, увы, должен уже с вами прощаться. Большое спасибо вам за ваши вопросы. До свидания. Всего вам доброго. До новых встреч.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.